Шаббат шалом. Мы находимся в такое время, мы живем в такое время, когда что бы мы ни делали и что бы ни происходило, все равно в памяти у нас, в сознании нашем должна присутствовать эта дата, 9 ава. И это не как дамоклов меч над нашей головой. Это время осмысления. Это время оглянуться назад, посмотреть на пройденный путь, посмотреть на свои ошибки, на свои дела. Это время покаяния. И это очень благое время, я вам скажу. Потому что все, что происходит, все наши духовные труды, они для нас, для нашего роста, для нашего укрепления, для нашей силы. Вы знаете, когда я читаю эту недельную главу, я вижу, как Бог заботится о своем народе и хочет, чтобы люди увидели, посмотрели на свой пройденный путь и увидели, что везде, во всяком месте, всегда Бог всегда был рядом с тобой. Даже когда ты падал, даже когда ты ошибался, Бог был рядом с тобой. Он не оставил тебя. Даже в земле чужой, Он был всегда с тобой. И Он помогал тебе, даже когда ты не знал об этом. Он слал свои эшелоны в твои пределы, когда ты нуждался. А ты думал, что это случайно? Мы начинаем читать последнюю книгу Торы, пятую книгу Моисея, Дворим, которая, значит, означает слова или еще это слово означает вещи. Вы поймите смысл. Слово реально. Сказанное слово – это не пустое слово. Оно производит работу. Оно производит действие. Поэтому на иврите дворим – это еще и вещи, предметы. И я бы хотел, чтобы у нас наша тема сегодняшнего разговора звучала так. Битахон или какие мысли в душе у него, то он есть. Я понимаю, что вы не знаете, что такое битахон. Битахон – это умение полагаться на Всевышнего. Умение полагаться на Всевышнего, на Бога твоего, доверять Ему. Это как бы уже реализация, ступень реализации нашей веры, наше упование. Значит, чтобы обозначить еще пределы нашей беседы, я вам назову еще одно еврейское слово. Авода зара. Авода зара – это два слова. Авода, если вы слышите по радио, авода – это есть такая партия в Израиле. Авода – это работа. То есть это рабочая партия была. Авода – это работа. Авода зара – это чужая работа. И под этим термином подразумевается идолопоклонство. Чужая работа – это идолопоклонство. И, может быть, мы с этого и начнем. В этом мире то, что происходит, как главный бич, называется коррупцией. Я хочу, чтобы это слово было переведено нами в духовную плоскость, и мы посмотрели на это как своеобразный прообраз идолопоклонства. Бог сказал: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, да не будет у тебя других сил, других элохим перед лицом моим». То есть есть силы, Вот представьте себе, вот структура власти государства. Есть президент или, допустим, как у нас Сайм, есть премьер-министр, есть министерство и есть много всяких чиновников различного ранга, которые имеют определенную власть, имеют определенные полномочия. И есть закон государства, на основании которого страна живет. И мы видим, от чего разрушается государство. От того, что вот эти чиновники используют свои полномочия для своего собственного блага. И в этом смысле любая взятка – это тоже прообраз идолопоклонства. В духовном мире тоже есть силы, тоже своеобразное чиновничество, которое не спрашивает тебя, насколько чиста твоя душа, насколько праведны твои пути. Дай мне мое, и получишь твое. Очень просто. А Бог говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Потому что придет время, когда будет судиться и те, кто дает взятку, и те, кто ее принимает. Вы смотрите в духовной плоскости. То есть, есть один Бог. И нет других богов. Есть одна власть, один источник сил. И когда мы пытаемся, я вам потом объясню, почему я затронул эту тему, это как бы ложится на нашу недельную главу. Когда мы пытаемся легким путем, таким легким путем получить желаемое, то согласно второй заповеди, это чистое идолопоклонство. Чистое. Чистую. То есть ты приносишь этому идолу то, что он хочет. Помните, недавно у нас был Баал-Фигор? И, пожалуйста, он много тебя не просит. И все желаемое тебе будет в его полномочиях, в его сфере действия. То есть, понимаете, вот это разрушается государство от того, что развратилось чиновничество. Вы понимаете, о чем я говорю? Также есть духовные силы, которые пошли своими путями. Но это не наш путь. Наш путь не легкий и не широкий. Наш путь узкий. Потому что широкий путь... Вы знаете, куда ведет. Значит, мы открываем нашу недельную главу, и мы сегодня будем, согласно моему вступлению, попытаемся увидеть, что же Бог говорит из нашей недельной главы. Первая книга Моисея, первая глава. И вначале Моисей называет слова и говорит о месте, якобы месте, где он это говорит? Вроде написано «за Иорданом, в пустыне, на равнине, против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом». Кто из вас уже не первый раз читает Тору, некоторые названия должны быть для вас знакомы и что-то говорить. Так я вам скажу, что это не местонахождение его, это не пространственная координата, где он говорит эти слова. Это прозрачный намек на те обстоятельства, на те дела, на те проступки, которые совершал народ в этих местах. Суф – это тростниковое море, когда народ вопил к Богу, и Бог сказал, что ты вопишь, Моисей, ко мне, простри жезл, и скажи, чтобы они шли. В 3 главе, в 22 стихе здесь написано, «Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. Я просто бегло говорю, Суф, Тростниковое море, Фаран – это место, которое находится рядом с Аравой, которое говорит о служении мадиамитянских женщин. Лаван – это манна, когда они сказали, надоело душе нашей, это негодная пища. Асеров мы вот совсем недавно читали про мясо, да, Киброд Гатава, могилы прихоти. И Дизагав, да, это золотой телец, это золото, Загав, золото. И вот здесь в 8 стихе написано, Бог говорит, у нас неправильный вообще текст, там написано в Торе, смотри, я положил перед вами, или я дал вам землю, пойдите и возьмите ее в наследие. Там написано в прошедшем времени, я дал вам эту землю, иди и возьми ее во владение. И то же самое написано здесь же в первой главе, в 21 стихе, там написано, смотри, Господь Бог твой дал тебе землю сию, и иди и возьми ее во владение. Не бойся и не ужасайся. И вы помните, что стало причиной того, что народ не вошел в эту землю? Недоверие ко Всевышнему. Недоверие ко Всевышнему. То есть разведчики пошли, посмотрели землю, увидели, какая она хорошая, увидели сынов Енаковых, людей из Полинского рода, и пришли и сказали, 13 глава чисел, последний стих, 34, они сказали, там видели мы и исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода. И вот главная мысль. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. И сказали себе, ребята, по домам, поставим себе начальника и вернемся обратно в Египет. Причина в том, что они были в глазах своих, как в Торе написано, кузнечики. Как существа, в общем-то, очень слабые, травоядные. Один отец, это я читал один рассказ в еврейской среде, он сказал, что мне делать? Должен ли я в разговоре со своими детьми признавать свои ошибки, если я не прав? Ведь я же потеряю авторитет. И ему было сказано, обязательно, иначе дети твои не научатся признавать свои собственные ошибки. Вы знаете, когда человек ощущает в себе свою малоценность, когда он видит себя как кузнечика, когда он думает о себе неправильно, плохо, тем самым он теряет веру во Всевышнего и веру в себя, не понимая, что между этим кузнечиком и именем человек вот это путь возрастания, который нам надлежит пройти. Такой человек либо отказывается признавать свои ошибки, либо наоборот становится послушным, исполнителем чужой воли, совсем соглашается. Потому что я внутри себя чувствую себя недостаточным, неполноценным. И вот это есть недостаток моей веры во Всевышнего, делает меня кузнечиком в моих собственных глазах. А все, в общем-то, начинается с малого. Научись признавать свои собственные ошибки. Я уже тут в среду говорил, отчего Адам был изгнан из Эдемского сада. Ну, кто знает, вы не говорите. Не покаялся. Более того, сказал, жена, которую ты дал мне, это она. То есть свалил всю вину на ближнего своего. Да, именно так. А если бы он покаялся? Ведь Бог же не меняется. Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Значит, у Адама была та же самая проблема. Первое, что он сделал, он спрятался. Когда человек начинает прятаться, он ощущает себя кузнечиком. В траву, за дерево, куда-нибудь спрятаться, чтобы меня никто не видел. А в чем же причина, в общем-то? В чем причина, вот какие выводы нам надо сделать из того пути, который прошел Израиль, и того, что написано в этой недельной главе? В чем корень того, что человек теряет веру? Где источник нашей веры? Весь корень, как мы мыслим. О чем мы мыслим? Какие мысли в нашей душе? Какие мысли, такой ты есть. Что наполняет твою душу, то ты и есть. Сколько в тебе веры, сколько в тебе упования на твоего Бога, столько в тебе силы. Вот мы читали третью главу сегодня Иоанна, и там написано в 20 стихе, что делающий злое ненавидит свет и не идет к нему, чтобы не открылись злые дела его. А поступающий по правде идет к свету, дабы явились дела его, потому что они в Боге сделаны. И вся причина в содержании нашей души, весь корень. И вот если мы прочитаем несколько хотя бы стихов из недельной главы, я хочу, чтобы вы это увидели. Вторая глава, 17 стиха. «Тогда сказал мне Господь, говоря, ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, это место, где они жили, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дал тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я, обратите внимание, я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землей Рефаимов, прежде жили на ней Рефаимы, аммонитяне называли их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребил пред лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут там до сего дня. И Авеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы, пришедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их». Что Бог говорит? Что и сынам Лотовым, и Мааву, и Амону, и Исаву, и вот этим самым жителям Кафтора, что есть Кипр, Бог сам дал эту землю и сам истребил их врагов. И они пошли и изгнали их. Написано «изгнали». Не сказано, что они воевали за эту землю –
они пошли и изгнали. Вы можете сказать, ну а как же, вот Израиль, сейчас мы находимся в преддверии того, что вот перейдут Иордан, мы будем читать Иисуса Навина, и 7 лет воевали за землю. Мудрецы говорят, это проблема твоего духовного возраста. Когда ты в своем сердце не будет мыслей, которые будут восставать на твою душу и ставить большой знак вопроса, а истинно ли сказал Господь, тогда ты просто придешь и скажешь, это земля моя. И все скажут, да, конечно, мы уходим. Вот так вот будет. Потому что Бог сказал, вы идите, и с этого момента я начинаю распространять перед вами страх. Страх начинается распространяться с того момента, как ты начинаешь идти. Помните, двое разведчиков пришли в Иерихон разведать, Иисус Навин послал. И Раав сказала, как народ вышел из Египта, страх. Даже в той самой песне, которую пел Моисей в 15 главе Исхода. Как мы часто забываем то, что нам Бог говорил, что было нашей силой, нашим откровением. Смотрите, 14 стих 15 главы Исхода написано. «Услышаны народы и трепещут». Это народ вышел из Египта. Ужас объял жителей филистимских, те, которые в Газе живут. Смутились князья Эдомовы, сыны Исава. Трепет объял вождей Моавитских и уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, народ, который ты приобрел. Оказывается, проблема внутри нас. Но мы знаем, что все враги внутри нас. Проблема внутри нас от состояния мысли нашей души. Какие мысли внутри тебя, то ты и есть. И вы знаете, человек-кузнечик, он очень часто прячется. И чтобы получить то, что ему надо, он обращается к этим мелким чиновникам и дает им духовные взятки. Жертвы приносит. И вы думаете, это не работает? Это работает. Это абсолютно работает. Но есть судья. Бог на небе и на земле. И Он знает все дела. И тот, кто был неправ пред Ним, тот свое получит. Наше дело – искать лица Его. Наше дело – утверждаться в Слове Его, наполняться Словом Его. Наше дело – не делать чужую работу. Есть Божьи дела. Помните, я вам говорил, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Веровать в того, кого Бог послал. А если Бог не посылал, а я так втихаря приду, конфиденциальный разговор. Во вторе недельной главы написано Исаия 1:27. «Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою». Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Давайте откроем 6 главу притчи. 6 стиха. 6:6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Он заготовляет летом хлеб свой. Вот пока сейчас время благоприятное, лето благоприятное. Время заготовлять хлеб. Хлеб жизни. И тут же рядом другая колоночка – с 29 стиха, ну, с 27, наверное, лучше. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. То прелюбодействует женщины, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Помните, мы, когда говорили о второй главе притч, мы говорили о жене другого. Откройте вторую главу, я вам напомню. 16 стих. «Дабы спасти себя от жены другого». Жена другого – это жена другого духа. Жена другого – это то, что Бог не называет вообще духом. Он говорит, что такие люди душевные. Ты дал взятку, прикоснулся к этому духовному чиновнику. И здесь написано, кто прелюбодействует женой другого, у того нет ума, тот губит душу свою. Потому что ревность, ярость мужа не пощадит его в день мщения. Первый царь в Израиле – Саул. Посмотрите на него. 15 глава первой книги царств. Ведь в нем проявилось то же самое, что проявилось во всем Израиле. Его послали поразить Амалека. Он это сделал. И Агага взял живого, не убил. А народ весь истребил мечом. И вот Самуил идет ему навстречу и говорит, что ж ты сделал? Я же слышу блеяние овец. Что я слышу? И Саул ему говорит, привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее мы истребили. И Самуил говорит ему, подожди, я скажу тебе, что Господь сказал мне ночью. Он говорит, немалым ли ты был в глазах твоих? Посмотрите, немалым был ли ты в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? Ты был тем самым кузнечиком, когда Бог тебя помазал над Израилем. И сказал тебе Бог, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй с ними, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? Абсолютно та же самая ситуация. Царь в Израиле. А что скажет народ? А народ хочет вот мяса. Овец нам не хватает. Народ же взял из добычи для жертвоприношения Господу Богу твоему. И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же самое, что идолопоклонство. Вот, смотрите, вот она, идолопоклонство. Бог сказал, а у меня внутри свои мысли. Мой разум, мое рациональное мышление начинает мне доказывать, что в этой ситуации это невозможно. И поэтому место кузнечика в траве, а место человека возрастать в образ и подобие Божие. Мудрецы говорят, что это то, что нам надлежит делать. Воспитывать в себе битахон. Умение полагаться на Всевышнего. И пусть мы будем делать только дела Божьи. Никакой чужой работы да не будет у нас. Аминь.